Семейный час на радио «Вера».
И мы возвращаемся к нашему замечательному разговору с клириком храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священником Константином Кокорой, его супругой, религиоведом, катехизатором, молодой мамой, матушкой Марией. Я Александр Ананьев, и здесь же моя жена и ведущая Алла Митрофанова.
Если позволите, мне бы хотелось услышать ваше мнение, отец Константин, матушка. Замечательная фраза, не помню, кому она принадлежит. «Дети нам Богом даны, чтобы мы их вернули». Как вы думаете, она очень красиво сформулирована, глубока по мысли и прочее, насколько она справедлива, с вашей точки зрения?
Я думаю, да, то, что дано Богом, как Иоанн Златоуст писал, сначала мать должна родить дитя, а потом родить его для жизни вечной, родить, вот превратить его в ангела. То есть, да, как двойное рождение такое происходит. Через крещение она должна воспитать в нем того человека, который будет достоин Царства Божия. Наверное, нам они даны, как вот те люди, которых таланты и жизнь которых мы должны определенным образом помочь им реализовать. Не без них самих, да, то есть вернуть Богу вот этих людей преображенными. То есть, как некая задача так. Понятно, что это я не к тому, чтобы уничижить их личность, да, вы рассматриваете их только как функцию, реализацию, да, просто мы реализуем твои таланты. Но что-то такое органичное, когда мы вот говорим реализации, мы же должны учитывать, что есть вот Божья воля, постоянно молиться о них. Молиться, чтобы Господь нас просветил, родители, чтобы мы их любовью вот этой не задушили, а с другой стороны, не, вот, не отпустили просто, да, вот что хочешь, то и делай. Маша сейчас вот говорила, когда насчет того, что мы не, тебе не говорили, не давлели над тобой, это ты такая умница. А иногда человеку не говоришь, например, ничего, а он ничего и не делает.
Он вообще никак... В точку, отец, вот прям в точку. Сейчас же это просто эпидемия. Я очень часто общаюсь там с родителями, с разными, которые вот в моем кругу общения, не с профессиональной точки зрения, а с житейской. И просто мамы и бабушки воют. Ему ничего не надо. Он ничего не хочет. Может быть, вот это хочешь? Может, вот это хочешь? Я ничего не хочу. И как с этим бороться? Вот здесь уже проблема. Как заставить человека
уже
захотеть?
Уже заставить, да, хотя... да.
А вот как?
Ну, и как и с верой, вот вы задали вопрос по поводу, пойдет ли сын по моим стопам. Я должен его как бы привлечь, то есть я должен пригласить его вместе в молитву, в причастие, в церковную какую-то жизнь. То есть показать ему некую красоту всего происходящего. Я могу потерпеть фиаско, они могут быть вообще неверующими, могут быть атеисты, могут вообще принять другую религию, то есть мы не даем никаких гарантий. Жизнь, она очень быстро меняется, в чем нас убедил, например, 20 век. Все те люди, которые крестились и были причастниками на Евхаристии раз в год, по крайней мере, они потом благополучно разрушали храмы, убивали священников, сажали епископов и так далее. И здесь моя задача, как отца, наверное, пригласить и показать, что, смотри, вот это очень интересно, вот здесь вот существует, например, мир спорта, это мир искусства, вот это литература, вот это кинематограф, что ты хочешь, то есть показать ему вот всю палитру того, что происходит в жизни, и заинтересовать его тем, к чему он будет более склонен. Причем это все может меняться, сегодня он, например, будет заинтересован одним, а может быть, к 20 годам он скажет, мне это вообще не волнует совершенно, я буду заниматься вообще чем-то другим. Но как это сделать? Наверное, самому нужно быть просто включенными. То есть самому нужно чем-то интересоваться, самому нужно гореть. То есть как мы можем веру передать человеку? Не просто сухими фактами. Вот Христос воскрес, вот нужно креститься, нужно спасаться, все мы находимся в бедственном положении. Если человек так скажет, он скажет, слушай, ну это твое мнение, как бы это все здорово, нам хочется радоваться жизни. А когда человек придет и скажет, слушай, он воскрес, и значит вся жизнь-то вообще меняется, значит вообще все по-другому совершенно становится. Есть огромный смысл прожить нам по-другому нашу с тобой жизнь. И когда человек увидит в тебе вот это горение, что ты чем-то увлекаешься, и ты можешь его к этому тоже приобщить, он тогда наверняка этим заинтересуется. К вопросу об учителях. Очень важно, да, кто преподает тебе этот предмет. Потому что один и тот же предмет ведут разные люди, и ты совершенно по-другому можешь к нему относиться. То же самое родители. Если они чем-то горят, ребенок обязательно обратит на это внимание, он обязательно скажет, вот это очень интересно для моих родителей, поэтому хотя бы из-за этого я тоже буду проявлять к этому интерес.
Мария, Ваше мнение очень интересно. Тем более вы хотели... поднимали руку. У вас какой-то комментарий есть. Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом и взглядом.
Да, ну, с малышами проще. Они обычно довольно живые. А вот проблема, когда ребенок ничего не хочет, это, наверное, уже подростковый возраст.
Да, конечно.
Вот.
Пятый, шестой, седьмой класс, в первую очередь.
Вот самый такой сложный, которого я в глубине души боюсь, как мама. У меня свои дети маленькие, но у меня трое младших братьев. И вот на них я смотрела, как они взрослели, как они росли. Тренировалась, да. И прежде всего нужно понять, не депрессия ли у него. И, может быть, ему нужна помощь.
В пятом классе может быть депрессия у
ребёнка. Всякое бывает, все что угодно. Это ненормально, когда ребенок ничего не хочет. Значит, что-то не так. Нужно выяснить причины. Какие отношения там в классе, сверстники, друзья, самооценка, почему самооценка. То есть говорить, говорить и говорить, может быть, даже нужен психолог. Это что-то, тревожный звоночек. Слушайте,
вот, друзья, я сейчас обращаюсь к слушателям Радио Вера, которые сейчас составляют нам компанию по ту сторону эфира. Просто выпишите эту фразу. Ненормально, если ребенок ничего не хочет. Пожалуй, это главная фраза за вот эту вот сегодняшнюю беседу. Спасибо вам большое. То есть естественное состояние ребенка — это когда он чего-то хочет. Да почему ребенка? Наверное, и взрослого тоже.
Ну, то...
Если взрослый ничего не хочет, это свидетельствует о каком-то нарушении.
Мы просто, мне кажется, проецируем наших детей во многом на себя, забывая о том, что когда формировались мы, все-таки условия были действительно совершенно другими. Мы не были окружены, вернее, не тонули в потоке информации, льющейся на нас буквально со всех сторон. В каком бы городе мы ни жили, у нас сейчас наружная реклама, сумасшедшая
вот,
совершенно.
Кстати, верное замечание.
Гаджеты, да. Компьютеры, и это все окружает нас и рвет нас на части, и нас зажирает.
Есть...
Сейчас. В нашем детстве все-таки этого было на порядок меньше, но существенно меньше. У нас когда вот сейчас вот эта эпоха интернета? У нас началась в конце 90-х. Ну, в это время мы худо-бедно уже как-то были сформированными людьми, хотя только начинали там какие-то, может быть, свои первые шаги взрослые. Ну, интернет, да, он начал распространяться в конце 90-х, я это помню.
В моей деревне интернет появился в 2005-м.
Как, ну да, ну и 2000-е годы, соответственно, и так далее. Сейчас дети, мне кажется, они априори уставшие. От, то есть, может быть, просто вот это нежелание, отсутствие интереса к чему бы то ни было, реакция на перегруженность, которая неизбежна в том мире, в котором они живут.
Есть еще один тонкий момент, я с тобой абсолютно согласен, но есть еще более тонкий момент. Вот нам кажется, мой ребенок ничего не хочет. А может, тебе кажется, что он ничего не хочет?
Может
быть, тебе кажется, что ничего не хочет? Потому что вот у меня есть там два племянника. Вот как раз того самого опасного возраста. Я тоже говорю там. Ребят, а что хотите-то кем быть? Я буду блогером. Я буду тиктокером. Я говорю, погоди, а что это значит, блогером и тиктокером? Ну, я типа буду рассказывать обо всем там. О чем ты будешь рассказывать, если ты никем не будешь?
О кроссовках.
Как? И вот на мой взгляд, вот то, чего он хочет, это такое абсолютное ничто в вакууме. Я буду блогером, да? Но если ты там историк и там доктор исторических наук и будешь блогером, я понимаю. Но просто блогером ради того, чтобы быть блогером, это как?
Это очень просто. Это быть как самые крутые парни, которых сейчас смотрят миллионы подростков по всей стране, они рассказывают о кроссовках, зарабатывают кучу денег, у них нет при этом профильного образования, они просто очень крутые парни. И я тоже так хочу, быть очень крутым парнем, говорить о кроссовках и зарабатывать миллион рублей.
Профессия Моргенштерн. Угу. Да простит меня продюсер программы «Семейный час» за то, что это слово прозвучало.
Ну, утренняя звезда, ну что же.
Радио, ну да, спорно. Слушайте, а может быть, мы просто нужны курсы повышения квалификации родителей? Я поясню. А в 80-х годах, чтобы быть специалистом по связям с общественностью, нужно было, ну что нужно было? Нужно было уметь рисовать гуашью плакат, который будет висеть на проходной, и поддерживать контакты с редактором районной газеты. Этого было достаточно. А сейчас нужно разбираться в цифровых платформах, нужно разбираться о там, методах продвижения на различных там, носителях, разбираться в приложениях, разбираться там еще что-то. Это отдельная наука. И вот если у нас есть опыт наших родителей там, в 70-х, 80-х, сейчас от родителей требуется совершенно иной комплекс знаний. А кто нас этому учил? А откуда нам брать этот опыт? Может быть, мы просто не умеем?
Апгрейд какой-то проводить, мне кажется, постоянно нужно. Опять же, это сродни тому, чтобы держать руку на пульсе с ребенком. То есть ты должен вот вовлекаться в то, что он вовлекается, интересоваться тем, что его сейчас на данный момент интересует. И это, безусловно, вызов вообще любому родителю современному. То, что Маша сказала, с ужасом представляет переходный возраст. На самом деле он начнется гораздо раньше, потому что нам нужно будет вовлекаться в то, что в другом совершенно мире они сейчас будут существовать, нежели было у нас, например, даже в школе. Это совершенно другие отношения, это совершенно другое взаимодействие и так далее. Даже то, что сейчас не существует журналов, все в электронном виде. То есть, когда об этом узнал, я думаю, так, подождите, то есть, как это? То есть, ты его же не увидишь, не исправишь сам себе уже там оценку, не замажешь. Ну, я шучу. И вот эти вещи, они, конечно, как некий вызов, они перед нами, перед каждым стоят. И, безусловно, то, что говорил Александр, мне кажется, верно, потому что человек, он либо сам начинает тоже двигаться в эту сторону, либо остается на своей платформе, а вот у нас было вот так вот. И поэтому сейчас мы на тебе вот, да, вот как бы будем то же самое реализовывать, хотя он вообще в другом мире уже живет. Мы даже подчас друг друга не понимаем. Я когда в школе вел урок, и мы начали про Нагорную проповедь, я вижу, что для них это, конечно, интересно, но не настолько, как, например, тема влюбленности. И параллельно с этим тема гаджетов, техники и всего прочего. Ну, я совместил эти две вещи, говорю, ну, вы же не будете признаваться в любви с помощью гаджетов, вы же не будете, например, ВКонтакте писать первый раз человеку о том, что вы, например, влюбились. Они говорят, конечно, будем. Здесь даже вопроса никакого не стоит. То есть мы, вы просто не представляете, мы в разных комнатах с братом находимся и переписываемся друг с другом. То есть мы даже не видимся, мы можем не видеться, мы можем просто переписываться. Но тогда я понял, что я уже все, я уже как-то на другом, вообще на другой планете какой-то живу, о чем они мне сказали. Поэтому все уже совершенно по-другому, нежели нам кажется.
Что нам с этим делать? Опять же, возвращаясь к задаче родительской, помочь ребенку увидеть свои таланты, развить их, умножить, в идеале еще, чтобы он этими талантами Богу послужил. То, что тот потенциал, который Господь в ребенка заложил, мы же отвечаем перед Богом за то, как мы помогаем или мешаем ребенку эти свои способности раскрывать. Что же нам делать вот в этом вечно меняющемся мире? Дальше будет только больше, он будет еще стремительнее меняться. Тут сейчас VR появляется, да, то есть вот эта виртуальная реальность, очки виртуальной реальности. И прогнозы, которые видела я у наших коллег-экспертов в этой области, неутешительны. Мир и наша жизнь будут все больше виртуализироваться. А нам все-таки важно вот этот вот контакт с Богом в отношении ребенка не терять. И ребенка совсем уж не терять. И чем здесь ему помочь, помня о том, что есть еще вот эта опасность за счет ребенка начать свои собственные гештальты закрывать. На что ориентироваться?
Мне понравилось, что мы вернули Бога, потому что вернули Бога в наш разговор, потому что очень важно самому жить этой жизнью, то есть самому проживать, приглашать его вот именно к этому Богу, именно общению. Ведь вы правы, когда человек современный, он формируется, он смотрит на то, как, что делают другие люди, и видит, например, насколько популярны вещи, ну, которые на самом деле в себе ничего полезного вообще не несут. Ну, пустышки такие, однодневки. Но они вдруг становятся очень популярными, потому что это легко достижимо и приносит большую популярность. И здесь, конечно, весь вопрос в чем? А нужна ли тебе такая популярность? Что, какой полезный коэффициент вот ты из этого можешь дать? Зачем это все нужно? Какой в этом смысл? Уже надмирный смысл, в принципе. В конце своей жизни ты можешь своим внукам сказать, что я действительно горд тем, что вот я вот оставил после себя? И эти смыслы, они не витают в воздухе. То есть, наверное, здесь очень много зависит от родителей. Если они смогут передать, что пускай ты будешь менее известным, чем ты хочешь быть, но ты будешь действительно делать что-то полезное. Что-то такое, то, к чему действительно потом можно вот Богу приложить руку, сказать, вот это вот добро зело. Знаете, когда я стал священником, поговорил с старшим своим коллегой, и он говорит, ты знаешь, два пути у священника – быть популярным, либо быть настоящим священником. Меня это так удивило, я понял, что это, конечно, очень, ну, серьезная такая вот развилка, причем он как-то сочетает то и другое.
А почему одно исключает другое?
Вот, для меня это тоже было неким, как бы, как это сказать, ну, вызовом, что ли. Я до сих пор это помню, потому что это было довольно-таки давно. И когда он это сказал, я понял, что, наверное, это нужно просто как-то сочетать органично, чтобы ты не ушел просто вот куда-то туда, как вот вы сказали, о чем ты будешь говорить, если нет личного опыта, как ты можешь что-то говорить, если ты сам в этом не участвуешь, да, например, как блогеры. Ну, хорошо, если ты в чем-то специалист, но ты же должен сначала это получить, все, сначала должен это заработать, накопить этот опыт, чтобы потом о нем говорить. Наверное, две вот сосуществующие такие вот параллельные, пересекающиеся, лучше сказать, да, вещи в священнической стезе очень важны. И, наверное, в жизни точно так же. Если ты о чем-то хочешь кого-то чему-то учить, ты должен сам просто вот в этом как бы участвовать, в этом пребывать, и тогда человек это неким образом заинтересует.
Но здесь... Насколько я понимаю, речь идет о целеполагании. То есть у тебя какая цель? Ты можешь быть и замечательным священником, и при этом очень популярным. Но у тебя не может быть цели там быть популярным, быть, как это, поп-звездой, да, или быть действительно мудрым пастырем. Ты должен быть мудрым пастырем. А популярность придет
уже вторично.
Уже вторично, да. И вот в отношении воспитания детей та же самая история.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Здесь Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И наши замечательные гости. Священник Константин Кокора, клирик храма Воздвижения Креста Господня в Митине. И его замечательная супруга, религиовед, катехизатор, матушка Мария. Наша задача сегодня – дать практический совет тем, кто сейчас находится на распутье, тем родителям. Отдавать или не отдавать ребенка в очередной кружок? Отдавать или не отдавать ребенка в музыкальную школу? Загрузить ли его по полной или довериться воле Бога и просто обеспечить его всем необходимым, тем, чему его хочется? И ничего не хочется, ну и слава Богу, лишь бы там не ниже четверки оценки приносил из школы. Что делать? Я знаю очень многих родителей, я сам такой, у которых сильнейшее, острое, болезненное ощущение, что вот они прожили день, никого не напрягли, сами не напрягались, день прожит зря. Мы теряем время, мы упускаем время, мы теряем ребенка. Быстро, быстро отдаем его куда угодно. Насколько этот подход правильный? И что делать? Давайте предположим, матушка Мария, отец Константин, что вот нас сейчас слушает, а нас сейчас слушает. Вот такой вот родитель. Ребенок там 3-й, 4-й, 5-й класс. Отдавать или не отдавать там в очередную спортивную школу кружок? Время есть, возможности есть, деньги есть, кружок рядом. Отдавать или не отдавать? Ребенок, понятное дело, не проявляет какого-то острого интереса к китайской каллиграфии, но... Кто его знает, может быть, это его призвание. Мне кажется, что у него руки под это заточены.
Мне кажется, если у ребенка действительно есть свободное время, и это не будет сильным нагрузом, сильной нагрузкой, то попробовать можно, почему бы и нет. А важно, чтобы все равно у ребенка оставалось какое-то свое время. Да ладно, поразмышлять, поиграть, они же все-таки дети. Поиграть, почитать, там, не знаю, с другом встретиться. Страшно, когда ребенок совсем загнан. Это и для взрослых даже страшно, а для детей тем более. Да, как это, не забрать у детей детство, а попытаться, чтобы... Потому что, понимаете, вот если 3-й, 4-й класс, надо, мне кажется, срочно куда-то вот пытаться пристраивать, потому что переходный возраст, если он чем-то не заинтересовался, как вот у отца Константина, вовремя были танцы, и он вошел вот в поток, как рыбка поплыл, и переходный возраст прошел относительно легко. А вот пока еще не начался переходный возраст, важно найти что-то, что будет интересно.
А вашим опытом поделитесь, пожалуйста, родительским. Как вы формируете график занятости детей? 4 года, 7 лет. Понятно, это еще такой возраст очень нежный.
7 лет время подготовки.
Но 7 лет уже, да. И соблюдаете баланс между свободным временем и занятостью. Из чего исходите?
Да, у нас был... Помнишь, 1.5 или 2 года назад мы беседовали с протоиереем Максимом Первозванским, и он сказал удивительную вещь. Говорит, ребенка надо заставлять. Ребенка надо понуждать. Ребенком надо управлять и вопреки его воле.
Сейчас контекст не помню, там важно все-таки контекст. Потом переслушаем этот разговор. Контекст важно восстановить.
Да. Есть такое вот слово «должен», да? Вася, ты должен. Вот это и вот это. Я знаю, тебе сейчас не хочется. Я знаю, у тебя есть другое мнение на сей счет. Я знаю, что там Ералаш по телевизору показывают, и ты с большим удовольствием сейчас дети Ералаш смотрят или нет?
Нет.
Не знаю, нет. Я смотрю. Вот. Я знаю, что там по телевизору твои мультики японские показывают. Но ты должен, и я буду тебя заставлять. В этом моя задача как отца. Меня тогда эта мысль поразила. Оказывается, что надо вот заставлять, и это нормально. Причем и в 7 лет, и в 17 лет.
Ну, мне кажется, каждый опыт индивидуален. Вот меня никогда ничего не заставляли делать. Закончил школу с медалью, у меня международный класс по танцам. Я сам пошел в армию по своей воле. То есть я просто пришел в военкомат, сказал, я хочу отслужить в армии после первого образования взрослого. Никогда мне никто не ставил таких рамок, и я чувствовал, что я могу вот этой свободой примерно как-то нормально вот как-то управлять. Другое дело, что если, наверное, родители во мне увидели бы что-то такое, от чего меня нужно огородить, что нужно мне как-то контролировать. Наверное, они бы меньше мне свободы это давали. И мне кажется, каждый раз, если у отца Максима, наверное, такой был опыт, есть, либо личный, когда его с ним так поступали, либо в его семье он понимает, что по-другому просто никак, нужно его применять, безусловно. Если мы хотим ребенку хорошее, значит, мы действительно должны его жестко ограничивать. Потому что если человек, например, даешь ему свободное время, он его использует не по назначению и вообще уходит просто в потустороннюю вселенную куда-то, может в разных ипостасях выражаться, наркотики, просто виртуальная реальность, потеря времени, там, гаджеты и так далее. Конечно, нужно это время тогда фиксировать чем-то другим. А если мы видим, что ребенок сам действительно, он играет со своими сверстниками, он интересуется, читает литературу, он просматривает фильмы, потом, например, проводит там в блогах какие-нибудь видеоэфиры, потому что обсуждает там эти фильмы, то, конечно, нам нужно просто в этом соучаствовать и радоваться. Чаще всего бывает, наверное, 50 на 50, и то, и другое. То есть, безусловно, родители в чем-то, да, не должны ограничивать. Но, опять же, это вот этот диалог, да, насколько это нужно, насколько нужно перегруз этот, насколько человеку нужно себя вот сейчас в чем-то реализовывать или просто действительно, может быть, посидеть. Вот Алла говорила, посидеть с книгой. Я, например, до 25 лет вообще практически ничего не читал. Не читал, потому что у меня реально не было просто времени. Я приходил со школы, мне нужно было на тренировку, дальше делать уроки, дальше спать. И вот так вот каждый день. Суббота, воскресенье – это были соревнования. И я понял, что умственная занятость моя, она вот намного ниже, чем физическая. После 25 лет у меня резко все поменялось. То есть я получал потом богословские образования, у меня просто физическая вся моя активность, она затухла, а вот...
Так, отец Константин, смотрите, я понимаю, что универсальных рецептов не бывает, но сейчас да. Многие наши слушатели спрашивают, как вырастить идеального ребенка. Значит, я записываю, что с вами делали. Значит, футбол у вас был, карате и бальные танцы.
Теннис.
И теннис, да. Значит, друзья, записывайте. Во сколько вы футбол начали заниматься?
В шесть лет.
Футбол... Понятно, что я шучу, универсальных рецептов.
А с 25 лет интенсивная интеллектуальная нагрузка. Если позволите, все-таки...
опоздать.
Да. Матушка, хочу вернуться к вопросу про ваш опыт формирования вот этого самого графика занятости ваших детей. Расскажите, как у вас выстраивается эта сторона жизни?
Ну, поскольку они маленькие, основная их деятельность – это играть, читать книжки. Дочку мы отдали на хореографию, так вот, в 4 или в 5. Поскольку физически развивать ребенка нужно. То есть у нас просто близко хореография. Так бы там это могло быть все что угодно другое, обязательно физическая сторона должна развиваться. И английский 2 раза в неделю. Опять же, это мой личный... То есть у меня в свое время не было возможности заниматься английским. И сменив 7 школ, английский вообще мимо меня прошел. Ну, то есть я сменила 7 школ, а английский прошел мимо. Опять же, я не буду... Ну, ей нравится, слава богу. Если бы и совсем не пошло, знаете, ну, бывает такое, ну, вот не идет у кого-то, я бы, наверное, не стала делать из полена Буратино.
А не пытается ли матушка Мария закрыть свои гештальты образованием ребенка?
Вот нет, не захочет идти в спецшколу. Не пойду. Не пойду ее туда сдавать. Я настолько не то, что боюсь школы, но вот меня это тревожит, что ей вроде как почти 7, но мы в этом году в школу не пошли. Я думаю, что в школу нельзя опоздать, и на год детства мы растянем. На меня очень повлияла книга «Автобиография Агаты Кристи». Это ребенок, которого до 9, по-моему, лет ничего не учили, и она играла с воображаемыми друзьями. У нее любимая игрушка была обруч, и у нее был сад, в котором она бегала. Идеально. Она говорит, я научилась читать по вывескам. Никто не мучил меня. И она вот так хорошенько наигралась в детстве, да, что потом она и училась, и, как мы знаем, очень много написала книжек хороших, прославилась. И как-то надо мной, наверное, сейчас вот это давляет, чтобы они наигрались. И еще я думаю, что какие-то неуспехи по каким-то предметам меня не будут выводить из себя. У меня был, опять же, личный опыт братья, которые, ну, там как математика не идет. И это превращалось в пытку всей семьи. Мы всей семьей делали эти уроки. Бедные мальчики страдали уже спать, а мы все вырываем листы и пишем, и пишем. И меня точно так же бабушка у нас такая крепкая женщина. Если, значит, ошибочка, листик, Машенька, вырываем. Ну, ничего, что пол одиннадцатого уже, ничего страшного. Вот такого я буду избегать. То есть, ну, вот все на своем опыте, конечно, это все не важно. И вот поступает человек сейчас, на филфак он поступает, мой брат. Вот зачем ему математика? Зачем его так было мучить? Он идет учить английский.
Ну, если он столкнется с, как это называется, сведением налогов в единую сумму, ему пригодится математика. У нас остается 4 минуты, отец Константин. У меня вопрос, наверное, самый важный за сегодняшнюю программу. Вопрос, который меня действительно занимает. Как вы считаете, Богу нужно, чтобы мы были счастливы и реализованы в профессии, чтобы мы нашли себя, вот сейчас вот в кавычках, да, чтобы нашли себя, или же работа не важна? Поясняю свой вопрос. Есть много профессий, которые, ну, трудно себе представить, чтобы кому-то вот прям вот там человек жил и говорил, я там в 5 лет, говорит, я хочу быть сантехником, или я хочу быть дворником, или я хочу месить цемент. Но при этом это уважаемые, нужные профессии, без которых мы не можем. И огромное количество людей занимаются этим. И тут ты думаешь, вот по-христиански ли хотеть быть счастливым в профессии какой-то? Или с благодарностью, смирением принимать то, что у тебя есть, и пытаться служить Богу вне зависимости от того, за что ты получаешь деньги на жизнь свою и своей семьи?
Если хватит этого смирения, если хватит терпения и дара рассуждения о том, что это действительно важно для семьи, для того, чтобы все были счастливы вокруг, ты, может быть, меньше из-за этого был счастлив, то надо, наверное. Но вот вспоминая Иисус, он был плотником. Наверное, мне кажется, все профессии, они достойны того, чтобы ими занимались, если человек действительно видит в этом свое какое-то призвание, видит свой какой-то талант, и если он в этом себя реализует. Я бы избегал даже слова «счастье», потому что оно часто, да, вот человек счастлив, может быть, там, когда он просто героином колется, и он говорит, я вот сейчас счастлив, мне все хорошо. А когда он чувствует, что он реализует свой потенциал, что он действительно приближается в этом к Богу, опять же, да, мы вот все должны замыкать на Боге. Если вот я с Богом все хорошо, и с самим собой все хорошо, и с ближними в этом плане, то, наверное, это все действительно очень органично, очень правильно. Но если поставить меня перед выбором, то я выбрал первое. Человек пускай возьмет какую-то профессию, которая менее престижная и высокооплачиваемая, но при этом будет вот оставаться человеком и будет себя реализовывать как христианин.
А таланты? Верите ли вы в то, что вот талант у человека — это дар Бога, и закопать этот талант в землю, не обратить на него внимания, а просто смиренно следовать туда, куда тебя вот ведут обстоятельства, это нормально?
Тут важен еще же ведь вектор, понимаешь, движение. Ты можешь развивать свой талант, но если он не будет в итоге для Бога, будет для себя, например, его Господь его просто заберет.
И вот, кстати, блестящий пример. Возьмем тебя, Алла Сергеевна. Будь в тебе хоть капля христианского смирения, ты бы сейчас жила в маленьком городке в Калужской области, преподавала бы литературу в младших классах местной школы и безропотно вот жила той жизнью, которые, собственно, живут очень многие в этом городе. Но в тебе не было смирения. В тебе было какое-то дерзновение вырваться из этого города, путешествовать, окончить МГИМО, преподавать МГИМО. Ну, то есть вот вырваться. И вот по-христиански ли это? Вот я о чем я думаю. Вот это вот вызов, неприятие того, что у тебя есть. Сказать, Боже, мне мало этого. Я хочу еще.
Почему неприятие? Как раз не неприятие, а наоборот, приятие того, что есть, и понимание того, что тебе хочется большего. Не знаю, может, действительно это, конечно, не вот смирение.
Вот я и думаю, да, вопрос провокационный.
Нет, мне кажется, здесь это не смирение точно, не в смысле, это не вопрос о смирении, а вопрос о том, что тебе просто распирает от этого, что настолько полон тем, чем ты занимаешься, настолько любишь то, чем ты занимаешься, и ты хочешь это нести дальше, то есть ты хочешь гораздо большим людям это преподнести, что здесь действительно это очень органично, и мне кажется, это как раз есть реализация таланта, когда человек, вот, например, одно дело, опять же, если я на себя скажу, да, где-то служить просто, никому ничего не говорить и замыкаться, например, в общении с, там, с пятью людьми, либо сказать, нет, я хочу идти как апостол, да, их же... Им сначала Господь говорит, идите проповедовать, они в ужасе. Что они скажут, как, ну, собственно, сегодняшний христианин, что я буду проповедовать, если я сам живу как-то по-другому, если я совершенно, я не могу отдать за это жизнь, я не могу пожертвовать своими семейными связями и так далее, да просто не хочу идти никуда, оставь меня в покое. И вдруг они понимают, что Дух Святой на них сходит, и у них уже нет выбора, их просто прет от этого. Они идут, и они говорят, вот это наша жизнь, то есть они как рыба в воде себя чувствуют. И, наверное, когда Господь наделяет большими талантами, человек действительно уже выплывает, как сказать, да, в большом кораблю, большое плавание, в более такое какое-то вот... глубинные какие-то воды.
Не будучи ни в коем случае каким-то там кораблем, тем более большим, а просто там какой-то шлюпочкой, скажем, все-таки хочу в завершении программы сказать, великий подвиг моей мамы в том, как она меня отпустила. Крутили у виска абсолютное большинство ее знакомых, друзей, говорили, куда ты ее в Москву отпускаешь? Одну, без денег? А денег вообще, ну, просто по нулям абсолютно. Куда? Ты хоть голову, тут у вас хотя бы огород, ты подумай, да, ты...
Пожалей родного ребенка.
Да, да, да. А мама, она как-то, она так... Вот чувствую, что надо отпустить. И она доверила ребенка Богу.
Вот самое главное, чтобы мама была чуткая, а больше вообще ничего не надо.
Доверила
вот
ребёнка
совет
Богу.
Практически мы нашли.
Главный.
И это прекрасное завершение программы «Семейный час». Как мы вам благодарны, матушка Мария, отец Константин, за вот эту вот беседу. Я очень надеюсь, что какие-то практические полезные советы наши слушатели извлекут из этого разговора, но самое главное, и, наверное, это тоже мораль нашей беседы, самое главное, это радость общения и просто вот какая-то радость свидетельства того, что, ну, есть счастливые семьи, у которых все просто и правильно. Вот так вот смотришь, а вот как вы это делаете? Да вот как-то вот хорошо все, да, и как-то легко идешь. Значит, так можно? Значит, так можно, и это уже немало. Сегодня мы беседовали со священником Константином Кокорой, клириком храма Воздвижения Креста Господня в Митне. Спасибо вам, отец Константин.
Спасибо вам за такую беседу.
Да,
спасибо.
И за светлую вашу радость, и за ваш опыт, матушка Мария, спасибо вам.
Спасибо большое.
Да, ну а с вами была... Очень мне понравилась твоя образность мышления. Женщина-шлюпочка Алла Митрофанова и старая баржа Александр Ананьев.
Огромный лайнер Александр Ананьев.
Спасибо за то, что назвала меня толстым. Мы продолжим разговор в следующую субботу. Это была программа «Семейный час». До новых встреч.
До свидания.
«Семейный час» на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.